Давай потренируемся. Намели мы налимы, ленивы ловили, для меня половили линя, а любви не меняли, вы мило молили, и в туманы лимана манили меня.
Что же было-то в нашем детстве? Фиолетовенькая сиреневенькая глазовая колуповительница с полувыломанными ножками. А любви не меняли, вы мило молили, и в тумане лимана манили меня. Это я запомнил, первую часть нет.
Слышишь, Митя, намели мы налимы, ленивы ловили.
Намели мы налимы, ленивы
ловили. Хватит издеваться над людьми.
Мы можем пустить в тизер, где, да, сначала это все, значит, четенько идет, а в конце это как вот этот Джо из «Друзей», когда он учит французский.
Ку-ку! Всем привет! С вами подкаст «Дом в лесу» и мои ведущие
Дафна,
Зак
и мистер Лис.
И сегодняшняя наша гостья, тут, наверное, нужна небольшая предыстория. Когда-то в конце апреля Дафна позвала меня на презентацию «Мир истинно короля» в «Библиоглобус», и я ни на что не рассчитывая поехал туда, и, о божечки-кошечки, автор продал мне эту книгу с двух предложений, потому что это очень замечательная история в стиле стимпанк, которую я очень-очень нежно люблю. И сегодня у нас в гостях писатель, автор цикла «Приключения мистера Мирта», редактор отдела фантастики издательства «Эксмо» и критик в журнале «Мир фантастики» Маша Руднева. Привет, Маш.
Ура! Привет, привет.
Привет вам, привет всем. Я добралась до вас после тяжелого рабочего дня в эту прекрасную пятницу. Давайте
рок-н-роллить.
Давайте рок-н-роллить, да.
Слушайте, рок-н-ролл — это очень хорошо. Во-первых, спасибо тебе, что ты до нас доехала, так или иначе. Я тебя поздравляю. Я тебе уже это говорил вне микрофона, что у тебя вышло, наконец-таки, продолжение приключений мистера Мирта.
Да.
«Мирт. Холмы Каледонии». Я очень-очень-очень хочу начать это читать, но, как мы уже говорили на прошлом выпуске подкаста, участь человека, который ведет книжный подкаст, это то, что у тебя очень сильно уменьшается место на книжной полке, и время, как бы, ну, оно остается тем же самым, оно не увеличивается, поэтому...
Но тебе придется прочитать, а то мой призрак будет приходить к тебе и спрашивать, ты уже прочитал?
А сейчас?
А сейчас, да.
А вот сейчас. Дирижабль, на железной дороге мы поездили, на дирижабле теперь мы полетаем, и как инженер, скажем так, в космической сфере, хотел бы с тебя спросить несколько технических тонкостей. Скажи, пожалуйста, насколько сложно человеку, ну, я так понимаю, ты не владеешь техническим образованием.
Я гуманитарий!
Скажи, пожалуйста, насколько сложно описывать техническую часть некоторого изобретения в книге и присваивать ее твоему герою? Насколько это сложно?
Ты знаешь, с паровозом было проще, потому что, во-первых, ну, я знаю паровозы, я каталась на паровозах на съемке Маргариты Назаровой, у нас был настоящий паровоз, то есть я видела, как он ездит, как это ощущается, как это звучит, и, соответственно, очень легко нагуглить про паровозы, все технические характеристики и переработать их для книги, потому что паровоз — это такая штука, которая до сих пор работает. У нее очень целый. Много информации. С дирижаблями хуже, потому что, во-первых, я никогда не летала на викторианском дирижабле. Во-вторых, когда тебе нужно про там паровозы-проходы, ты заходишь в YouTube, набиваешь, и там огромное количество информации. Когда ты пытаешься найти что-то про дирижабль, у тебя одни сплошные гибель Гетценбурга.
Ну, кстати, это действительно первое, что приходит в голову, когда говорят про дирижабль, я сразу вспоминаю вот эти кадры.
Вот, но это все вообще, что есть. Слава богу, что есть стимпанковские сообщества, маленькие какие-то инди-сайтики и группки, в которых по крупицам наскребаются статьи, ну и плюс для дирижабль в «Мирт. Холмы Каледонии» он не совсем исторический дирижабль, потому что исторически... Вот, кстати, мне недавно прекрасный отзыв прилетел, что у вас в альтернативной истории все не так, как исторически было.
Ну так она на той альтернативной истории, алло.
В моей альтернативной истории, в моей альтернативной экумении весь технический процесс пошел совсем не так. Поэтому, да, и мистер Мир первый изобрел паровоз, а потом изобрел дирижабль, потому что вот такой он гений. На самом деле дирижабль был изобретен задолго до паровоза, он был изобретен еще где-то в конце 17-го, начале 18 века. Изначально это был такой досочка с шариком. Ну, то есть фактически сначала был воздушный шар, потом дирижабль. А, соответственно, потом их... И вообще это было изобретение Франции. Там потом чувак, я сейчас по именам их всех не помню, там с дирижаблем развлекались многие чуваки с паровыми двигателями. Паровой двигатель-то тоже на самом деле был изобретен очень давно.
Ну да.
То есть это у меня как-то все очень медленно развивается в мире по внутримировым причинам, так сказать. А в реальной истории паровой двигатель был известен уже очень давно, и очень многие французы на протяжении там, 18 века развлекались. Там первый паровой полет, первый такой большой полет на дирижабле был вокруг Эйфелевой башни, и в итоге он в нее и врезался.
Да, очень красивая история.
Вот, да. И очень быстро дирижабли перешли с парового двигателя на другие. А у меня именно, у меня стимпанк, поэтому мне нужен был паровой двигатель. И дирижабль, который построил мистер Мир, на самом деле такой немножко гибрид. Но это дирижабль такой, скорее, середины 18 века. Если смотреть по нашей реальной истории, у него паровой двигатель, гондола в виде лодки. А вот его оболочка... Она немножко более современнее этой конструкции дирижабля. Потому что так как у меня идет, естественно, три книги, естественно, по нарастанию, если в первой книге у Мирта все получалось легко и просто, потому что внутренняя логика мира, то во второй уже началось немножко сложнее. И, собственно, книга начинается с того, что мистер Мирт смотрит на чертежи дирижабля и такой: все замечательно, все классно сделали. Я такой талантливый, так чего же он не летит? Вот, и мне поэтому, прежде чем понять, как этот дирижабль должен лететь, мне надо понять, то есть мне надо его построить, сломать и починить. А когда ты вообще не представляешь себе, как это работает, ну вот, там, паровой двигатель я себе уже как бы представляю, но я реально, я ищу чертежи, я там, расчеты полета, значит, между Лондоном и Эдинбургом на калькуляторе, вот это... Вот это вот все рассчитывается. Мне еще.
Я, кстати, хотел. У тебя фотка была в паблике. Там ты на рабочем месте, и у тебя там лежит калькулятор. Я как раз хотел спросить, зачем тебе калькулятор на работе?
Авторские листы рассчитывать.
А, вот оно что.
Мне приходит рукопись, я смотрю статистику, количество знаков и делю на срок. А еще роялти автором.
Вот, да, и я сейчас я срастил неправильный 1 плюс 1. Я думал, ты как раз-таки рассчитывала вот это вот на калькуляторе.
Нет, это я рассчитывала дома, причем рассчитывала на таких специальных калькуляторах, которые нагуглила. Причем в какой-то момент еще пришел шеф и такой спросил: почему у тебя холмы в Шотландии, холмы в Ирландии? И я, короче, перерыла карту Шотландии, чтобы найти Ламемур Хиллз.
Угу.
И у меня вот точка на карте, чтобы вот эти холмы... И они описаны как Ламемор, они описаны как плоские холмы, потому что шотландские холмы действительно, в Ламемор Хиллз очень достаточно низкая возвышенность, но они там есть. То есть фаи живут там. И, соответственно, я рассчитывала не только путь от Лондона до Эдинбурга, я еще смотрела путь до Ламемура, где герои окажутся, и каким маршрутом они в этот самый Ламемур летят, что они при этом видят. То есть полет дирижабля такой весь. Но я гуманитарий, я пишу приключения, я пишу сказки, и, по сути, я пишу клюкву. Я не стесняюсь того, что я пишу клюкву, потому что для каких-то суперподкованных технических людей, конечно, это скучно. Ну, то есть, типа, это такие наивные попытки, но идите читайте Ксению Власову «Авиатор» и «Его Величество».
Ой, ну слушай, ну, мне кажется, что называть это клюквой немножечко не ок, ну, в моей парадигме я не осуждаю в целом, а... Я к тому, что, ну, мы же все прекрасно понимаем, что Мирт — это не про науку, это про некоторую приключенческую альтернативную историю Англии. И если мы хотим какую-то трушную историю про какую-то технику, ну, бронепароходы вам в помощь. Как
ну
бы.
Вот да. А к тому же я компенсирую вот эту техническую наивность своей истории тем, что у меня очень точно передан быт. Я сверяю каждый момент... бытовой.
Факт-чекинг дословный.
Да, потому что, ну, я очень сильно люблю викторианскую эпоху, я хорошо ее знаю, но когда ты начинаешь писать про эпоху, по-любому ты будешь гуглить, в каком году начали носить пижамы. Я вот для своей новой книжки гуглила, что с разводами в викторианскую эпоху, потому что я помнила, что Виктория была против разводов, но процедура была. То есть я находила статьи, перечитывала, что происходило. Для тех, кто интересуется, с 857 года Виктория, которая была очень ревностно предана институту брака, не одобряла разводы категорически, они были возможны, но стоили таких баснословных денег, что... В период, по-моему, как раз по началу уже 20 века, ну, собственно, правление Виктории, было 358 что-то такое случаев разводов зафиксировано всего.
А это за сколько лет получается?
Ну, это примерно полсотни.
Ого!
Ну, то есть это было, я так понимаю, что, типа, разводы — это что-то на богатом.
Да, разводы — это что-то было абсолютно на богатом, короче, стряхнин дешевле.
О, да.
А развестись — нет, убить, да?
Да. Или сгноить жену в башне. Некоторые мистеры Рочестеры.
Развестись нет, убить да, это хорошее название для какого-нибудь детективного любовного романа.
Кстати, да.
Надо запомнить, да.
Так вот, просто у нас у Дафны же есть история, что когда она писала Авелор, она гуглила военное дело 16 века, по-моему.
Да, что-то такое было. Гуглила, я помню, что я тебе писал, типа, чем-то занята. Да так, читаю тут статьи по тактике боя 16 века, да.
Не, на самом деле, я еще у мужа заставила гуглить, и мы там вдвоем копались, и карты все интересовали.
Ну, в общем-то, условно говоря, чтобы мир получился трушней, господа авторы, нужно иногда делать некий факт-чекинг.
Опять же, есть еще такой нюанс. Вот сейчас, опять же, ловлю на своей новой книжке, которую сейчас пишу, прокрастинируя третьего мира. Мне его придумать надо.
Угу.
Вот, одно дело, когда ты сидишь с кем-то на кухне и трындишь про всякие исторические штуки, прикольные, веселые, или вот как я сейчас с вами. А другое, когда я пишу книжку, и мне, блин, все это надо проверить. Потому что не знаю, как у других, но когда я пишу книжку, у меня отключается все, я не помню ничего, я не знаю ничего, букварь, две книжки читал, букварь синяя.
Ой, да.
Кстати, про факт-чекинг есть абсолютно обаятельная у меня такая история, связанная... Ну, как у меня? Я знаю эту историю, она связана с Гербертом Уэллсом. Вот. Ну как, это не совсем про факт-чекинг, он никак не мог проверить в те времена, когда он жил эту информацию. Но, короче, когда он писал «Войну миров», марсиане, прилетев на Землю и начав здесь, собственно говоря, изменение климата, да, чтобы им сделать здесь было чуть комфортнее, они засаживали Землю красной травой. А все потому, что Уэллс был уверен, что Марс красный, потому что на нем растет красная трава. Ну, просто в те времена он никак не мог узнать, почему Марс красный.
О том,
да?
Что там красный.
Вот.
Был,
и вот как бы уже спустя там, типа, много-много-много лет, да, люди узнали, почему Марс красный, но вот есть такая обаятельная несостыковка в абсолютно эпохальном романе.
Но на самом деле, как фантасты прошлого предсказывали будущего, начать с Леонардо да Винчи. Боже мой, я только что чуть не сказала Леонардо Ди Каприо. Понимаете, в каком мы состоянии после этой рабочей недели? Такой известный итальянский изобретатель Леонардо Ди Каприо.
Где ты заиграл на фоне музыка из «Титаника»?
Джек, мы летим.
Жюль Верн, опять же, они простраивали это как-то так. Они видели перспективу будущего развития человечества. А современные фантасты, к сожалению, все перспективы уходят в антиутопию.
Ну, это интересная тенденция, кстати.
Собственно, это очень пугающая тенденция, я бы сказала.
Моя любовь к викторианской Англии связана в том числе с тем, что эпоха просвещения была про лучшее будущее.
Ну, то есть это вот альтернативная эпоха просвещения, это призыв просвещения как раз у тебя в книге.
Ну да, по сути, там же этот переворот, он отдает скорее Романовыми.
Угу.
Я все шучу, что в нашей...
Я все хотел у тебя спросить, правильно ли я понимаю, с кого списана фактура?
Да, я уже шучу, что в русской экранизации про инженера Мертинского он должен сражаться с Анастасией.
Да, это у нас как бы автопом, сейчас скажу такую вещь. Я тут недавно узнал, что мультик «Анастасия» — это не Дисней.
Да!
И для меня это было таким переворотом сознания, потому что это один из моих любимых мультиков.
Это не Дисней?
Нет, это 20 век Фокс.
На одном из подкастов «Мира фантастики» как раз про Дисней мы поняли, что нам нужен подкаст «Это не Дисней». Потому что «Принц Египта» — это тоже не Дисней.
А вот с «Принцами Египта» я знаю как
раз. И «Дорога на Эльдорадо» — это не Дисней.
Это я тоже знаю.
Это, по-моему... Господи, как звалась студия, которая Шрека снимала?
DreamWorks.
DreamWorks, да, это DreamWorks. Да, это я знаю. Я смотрю Чака на Ютубе, он об этом иногда говорит.
Это инженер Мертинский, которого играет Безруков, конечно. Должен сражаться с Квизной Анастасией.
И Амелия Эконитова, которую играет какая-нибудь Елена Корикова, скорее всего.
Анна Эконитова.
Анна Эконитова, да. Я просто, ну, в именах интернациональных у меня немножко путаница, поэтому
Амелия... Гавриил Мертинский.
Гавриил Мертинский. Как это? Когда к нам приходят гости, мы так или иначе смотрим во внешних источниках под лупой нашего гостя, скажем так, и...
Какой кошмар!
Нет, под лупой мы смотрим интервью, естественно, подкасты слушаем некоторые. Вот на одном из таких подкастов, это подкаст «Авторизация» Дениса Лукьянова. Денис, большой привет, если ты это послушаешь. Ты говорила о том, что у тебя был опыт стихописания.
Ну, как опыт стихописания? Я поэт примерно лет с 13, даже со сборной. Сборником стихов.
Тут просто у Лиса тоже есть что рассказать на этот счет.
Относительно небольшой опыт. Ну, я успел поуступать, конечно, со стихами. А вот Зак мне даже там писал кое-какие аранжировки, да, мы пробовали это.
Это была пандемия. Мы выживали как могли.
Мы пробовали, да, пойти по стопам Веры Полосковой, да, и делать вот эти обаятельные какие-то выступления с музицированием и текстами. Вот. Было, в общем-то...
В этом никто не переплюнет Соломонову. Я весь карантин смотрела ее ТикТоки, конечно, это...
Ну и, скажем так, я же тоже писал стихи, и у нас у обоих был опыт выступлений. У меня был опыт один и неудачный, у Лиса было дохрена опытов, и все они были, как правило, стекольными, потому что, как это... Те девочки, которые выходили с его части... программы, они прям рыдали взахлёб, их приходилось успокаивать. То есть вот прям вот настолько там жиза была прописана хорошо, у меня, например, так не получается.
Я бы сказала, что у Лисы почти фан-клуб был из вот этих девочек, которые его обожали, помладше.
Почему
вот,
я
что
об этом не знал?
Потому что в подростковом возрасте очень любишь, когда
нет, возможно,
вот прям
стеклишко. Я, возможно, сейчас занимаюсь отрицанием и каким-то вот обесцениванием, но я, допустим, правда не считаю свои стихи чем-то... Я это... Ладно, камон, я это даже поэзией-то не считаю на самом деле. Да, ну, просто потому, что, ну... Сейчас будет минутка обесценивания самого себя, да?
Ох уж это синдром самозванца.
Ну, потому что это просто, типа, эмоции...
Потому что ты недостаточно стараешься.
Ну, да, я мог бы стараться лучше, вот, и облечь это в какую-то более совершенную форму, может быть, а так я просто как будто бы поплевался на листочек бумаги, там, метафорически, и там вот что-то такое наплеванное было.
Маш, а удалось ли тебе как-то реализовать свое, ну, кроме сборников, стихотворное творчество?
Ну, я выступала, но мне очень не нравится, ну, по крайней мере, на то время, что я выступала, очень не нравится наши стихотворная тусовка, мне не нравится тема, мне не нравится то, что в тренде. Я не коммерческий поэт.
А что сейчас в тренде?
Ну, что сейчас, не знаю, 10 лет назад это было, но вот когда выходят какие-нибудь юные мальчики и девы и начинают читать стихи о том, как они сидят в интернете, им плохо, и они пьют пиво, ну, в общем...
Я понимаю, о чем она, да, я все это... Да.
Вы, возможно, не видите, но я сделал лицо Тони Старка из мема и закатил глаза.
Да, и это, к сожалению, было востребовано на этих поэтических мероприятиях. Я подозреваю, что мы с Лисом примерно на одно и то же ходили.
Ну, может быть, да.
Вот, но стихи принесли мне лучшего друга, который именно упорот именно в поэзию, в гик-поэзию, популярный в фандоме, и он как раз продвигался больше, он продвигался в... Шорт-лист Филатов, Феста, в «Живых поэтах», Елизавета Гест Никифорова.
Не слышал,
вот,
кстати, ни разу.
В сборнике «Живых поэтов», по-моему, была. Вот. И это грустно, потому что, да, про человека не слышат, а человека как бы Человек пишет сильные стихи.
Слушай, но у меня в целом такое мнение, что поэзия в печати сейчас не то чтобы очень сильно востребована.
Да, ну, вот есть... я про то же как раз хотел сказать, что, наверное, я загрох на том, что... Ну, я уже в прошлом подкасте говорил, что я все-таки очень... как это называется?
Творчество ради фидбэка.
Ну, типа, я тщеславный человек, да. Мне нужны залы, мне нужно какой-то фидбэк, да. Мне нужно, чтобы это было не в стену и не в стол. А в России мне как будто бы показалось... Ну, это может быть не только в России, я не знаю просто, что за рубежом, но мне как будто бы показалось, что поэзия никому уже и не нужна вот в этой чистой форме. Но, тебе нужно немножко поплясать как будто бы с бубном, да, сделать, может быть, что-то сверх, да, просто текст и просто голос. И тогда, возможно... этим кого-то заинтересует.
Ты знаешь, я вижу немножко другое, глядя, как разлетаются по ВКонтакту стихи Амария, стихи Резной Свирели, стихи Джека с фонарем до сих пор, при том, что Джек с фонарем ничего с 20-го года не писал, и где он, науке неизвестно. Гестовские стихи тоже, насколько, опять же, проводятся всякие стиховники подпольные, и они собирают залы. Опять же, Гест собирает стиховники, читает стихи приходящие. То есть эта культура, она есть. Но я вот... У нас есть отдел поэзии. Я прихожу, вот, те же стихи Амария, те же стихи Геста, я приношу, говорю, смотри, какие классные поэты. Смотри, как это классно может сделать. Говорит, аудитория где? А кому я это продам? А кто это купит? То есть вот пока не будет аудитории, пока ты не будешь суперблогером, твои стихи не нужны, потому что вот проще 20 раз переиздать Николая Свет-Гумилёва или Евтушенко,
ну, да,
чем открывать какое-то новое имя, потому что открывать новое имя в стихах практически нереально.
Но вот это опять же такой сложный этический вопрос издательств в целом, что как будто бы мы и про творчество, но в то же время нам и кушать хочется.
Слушай, издательство — это бизнес. Давай честно скажу. Издательство заинтересовано в деньгах. А еще я опять же честно скажу, что у нас на рынке монополия. Пока у нас на рынке монополия, нет заинтересованности в выводе новых имен.
Как ни крути, мы живем в мире капитализма, да, где издательство, чтобы издавать книги, которые ты так любишь, в красивой бумаге и с красивой обложкой, именно эти книги нужны деньги.
А возвращаясь к стихам, еще хотела сказать, что я же ходила и от стихиру на какие-то передачи, в какие-то дома литераторов. То есть я так активно крутилась, но у меня стихи всегда были каким-то таким сиюминутным выражением эмоций. Когда, собственно, были живы Дайри.ру, это нормальное такое общение. Написал стихи, кинул их в ленту, кому-то отозвалось, кому-то не отозвалось. Никогда не было чем-то коммерческим. А сейчас все упирается в коммерцию. Абсолютно любое творчество, если у тебя... Сейчас фанфики, блин, требуют раскрутки, продвижения перекрестных телеграм-каналов, привлечения аудитории, да, и так далее. То есть, если мы про фан-творчество говорим, то что-то более личное, которое имеет намного меньше ветвей входа. Потому что если ты написал фанфик на популярный пэринг, тебе придут люди по этому пэрингу. Угу. Если ты написал свое стихотворение, тебе людям приходить... неоткуда. То есть тебе надо новую аудиторию, кроме своей, откуда-то еще брать. Действительно, сейчас первый вопрос, который возникает при реализации, аудитория, кто это купит?
Но вот по моим сугубо таким личным ощущенческим штукам, годная поэзия как будто бы больше сейчас ушла либо в сторону гик-поэзии, то есть люди пишут, вдохновившись там какой-нибудь понравившейся книгой, стихи автору, в благодарность и расширяют его вселенную, либо в музыку.
Да. Слушай, я считаю, что гик-поэзия — это очень недооцененный жанр, что можно устраивать прекрасные стиховники в том же, не знаю, Чука-гике, 28-м, что можно делать классные перформансы, потому что вот музыкальные стихи, вот, да, та же Соло Моно, вот, она мне в карантин регулярно выпадала в ТикТоке. Мне не близко ее творчество, мне понятно, чем она берет. Есть прекрасные поэты, которые изначально уходят в музыку. Это Екатерина Гапенко, группа «Немного нервно».
О, боже мой, я их так люблю.
Они прекрасные. Да блин, тот же Саша Васильев, ведь он великий поэт. Просто если вы, дорогие слушатели, не задумывались об этом, то совет: включите сплин и послушайте тексты. Послушайте эти метафоры, эти образы, потому что я считаю, что Саша Васильев один из величайших поэтов современности. Просто. Но он выбрал путь музыки. Точно так же, как Борис Борисович Гребенщиков.
Кстати, абсолютно солидарен, но при этом благодаря вот этой его, назовем это так, силе его слова,
У него даже музыка, она в целом не похожа ни на что на российской сцене. И да, то есть я много чего, что я слушал в юности, я не слушаю сейчас. Просто потому, что мне это кажется там каким-то, может быть, детским, инфантильным.
Но,
да,
слушай,
но...
ту же Агату Кристи сейчас
да,
слушать уже не получается.
Но натыкаясь на Сплина, каждый раз он у меня заново переосмысляется, я снова начинаю покрываться мурашками. Да, и каждый раз он, кстати, вот что самое важное.
Большинство того, что мы слушали в юности, еще нельзя слушать сейчас, потому что мы вышли из возраста подростковой депрессии. Мы теперь про здоровье. А Сплин не депрессивный, он печальный, грустный, отчаянный, меланхоличный. Но он именно Сплин, он не депрессивный. И в этом его большое очарование. Так что, ребят, реально мой большой совет. Я, кстати, считаю, что Саша Васильев лучше всего сделал аранжировку на Маяковского.
Ой, господи, за поэзию, мне кажется, можно разговаривать бесконечно, потому что это, да, такая животрепещущая тема.
Но... Я еще раз проговорю момент пиара, да. Три рекомендации от Марии Рудневой. Агест, Амария, Резная свирель.
Супер. Давай с тобой все-таки поговорим про Мирта еще немножко. Слушай, здесь я, наверное, хотел тебе спросить все-таки с идеологической точки зрения, потому что, опять же, у Дениса ты говорила, что ты эгалитарист.
Я эгалитаристка абсолютно.
А, то есть ты за равные права для всех людей на Земле.
Я эгалитарист и меритократ, то есть дважды утопист. Я считаю, что да, равные права, потому что нет ни мужчин, ни женщин, есть люди. Тут меня начинают распинать. И я считаю, что каждый должен занимать то место, которое он заслуживает. По его образованию, уму, способностью и так далее. Тут меня распяли совсем.
Так, руки прочь от Маши Рудневой. Проконтролирую лично.
Вот я сейчас маленькая ремарочка. Просто как раз сейчас смотрю сериал «Орвилл», и там общество строится именно по этому принципу. То есть у них нет деления мужчин и женщин. Как бы оно есть, понятно, да? Но нет, как сказать,
никакой настройки по твоему полу в обществе.
Да. Мы же когда говорим, что нет ни мужчин, ни женщин, мы имеем в виду не биологическое различие, даже не социальное в плане того, что там женщина хрупкая, слабая, там, хочет быть матерью и так далее. Никто не запрещает. Точно так же, как мужчинам никто не запрещает плакать, и наоборот, там, мужчина сильный или женщина сильная. В общем, каждый может быть кем хочет. Но мы говорим про социум, где то, кто ты, не влияет на твою работу, на твои проекты какие-то, на то, что ты социуму даешь, и на то, что ты с этого имеешь. То есть на твою зарплату, на потолок развития. Вот все вот эти вот моменты. Потому что мне не нравится радикальный феминизм, который идет по принципу «сейчас мы сделаем так, как вы с нами, только наоборот».
Орвилл, там общество будущего, 25 век, в котором нет денег. Каждый занимает именно ту позицию, да, по своим способностям, по своим амбициям и так далее. Это очень классная концепция, она убирает часть конфликтов, конечно, но это и здорово. Я бы как раз хотела порекомендовать любителям научной фантастики такой олдскульный, максимально комфортный сериал.
Так вот, Маш, вопрос такой. Как ты, будучи такой оптики и идеологии настроенным человеком, пишешь образ суфражистки? Насколько это было легко? Вот в чем вопрос.
Ну, а что сложного? Я же не про тебя пишу.
Нет, смысл в том, что... Нет, я сейчас поясню вопрос. Смотри, все-таки, когда ты пишешь не близкого к себе человека, ты либо ресерчишь какую-то информацию, либо этот человек сам к тебе в голову приходит и говорит «тук-тук-тук». Привет, я классный чувак, и я вот такой вот идеологии. Смотри, я тебе сейчас все расскажу.
Ну, слушай, про викторианских суфражисток мы знаем вообще много, и про суфражисток 20 века, плюс... Ну, во-первых, у меня такая достаточно прямолинейная суфражистка Амелия, потому что на самом деле ее проблема не в том, что она суфражистка, а в том, что у нее как бы отца в психушке сгноили.
Если у тебя папа сгноил в бедламе, наверное, у тебя есть какие-то мотивы ненавидеть кое-кого.
Да,
а кого ненавидеть, это спойлеры, ребят, читайте Мирта, очень рекомендую.
С учетом того, какая у Амелии матушка, и во второй книге с ней знакомимся прям очень близко.
А, то есть еще ближе, чем в первой. О, боже мой.
Если ты видел открытку с розовым платьем...
Давай так, я в целом между строк понял, что матушка Амелии достаточно такая прям рафинированная, как это назвать, прям вот английская, рафинированная бритская женщина, у которой вот это вот все.
Да,
ла-ла-ла, платьюшки и замуж, поскорее замуж. Амелия, когда?
И ко всему прочему, ее мужа сгноили в бедламе. Не забываем, что, несмотря на ее ужасный характер и тем, что она, как и многие персонажи в Мирте, выведена немножко карикатурно, у нее тоже большая-большая травма за спиной. И они ее прорабатывают по-разному. Поэтому я считаю, что самая жуткая сцена в «Холмах Каледонии» — это когда Амелии привели жениха.
Это спойлеры, кстати.
Вот я сейчас как раз хотел спросить, насколько тяжело будет читать людям с, назовем это так, с родительской травмой.
Да. Ой, родительская травма у Амелии там цветет и пахнет всю вторую книгу.
Лиз, я тебе вкину спойлеров. Скажем так, о родителях Амелии в первой книге написано чуть-чуть. Я очень жду продолжения истории, очень хочу начать читать, потому что мне интересно, что дальше. А что вот дальше? Вот. Она суфражистка, она вся такая вот машинистка. Машинистка — это другое. Машинист паровоза. Первая женщина на Бритских островах, которая обошла там кучу мужчин. Там такие эпические сцены во время этого были. Это сейчас я уже спойлерю немножечко. И все-таки после этого... А что вот дальше? Вот мне вот интересно поэтому.
Ты знаешь, там дальше очень интересно в том плане, что, ну да, во-первых, у нас влияет родительская травма Амелии во все концы. Плюс у нее сложные щи с Габриэлем. И потому что у нее есть концепция, у нее очень четкие границы, она очень точно знает, с чем она готова мириться, а с чем нет. Потому что и это у нее возникает из-за того, что, во-первых, она адекватная, а во-вторых, она хочет быть в безопасности. И да, находиться рядом с Габриэлем в гуще всей этой фигни, это намного безопаснее для нее, чем быть дома с матушкой.
Ну, насколько я понял, отношения у Габриэля и Амелии, они на уровне первой книги все-таки такие больше близко-дружественные, но недоотношенческие. То есть как будто бы кто-то кому-то оба испытывают некое тепло, но как будто бы оно полностью не раскрывается.
Да, сейчас в основном Габриэль с начала второй книги превращается в Магнолию.
О, я понял, хорошо, так меня что... ждет интересное путешествие.
Да, так что, если возвращаясь к открыткам, которые я уже показывала, которые будут мерчем к второй книге, розовое платье на Амелии не просто так, это тоже большая тяжелая травма, которую ей нанесли. Вот, и сцена из Тристана и Изольды там тоже не просто так.
Боже, бедная девочка.
С гаечным ключом.
Как это извечный философский вопрос у меня сейчас в голове, что, ну вот если вам всем... так плохо в этих дурацких культурных традициях, которые у вас формировались. Нахрена вы так живете дальше?
Слушай, ну это дух времени. Это дух времени, так или иначе, потому что, ну, в каждом времени были свои приколюхи. Вот как-то вот в таком времени да, приколюхи были такие.
Более того, спойлерну немного, но Дзияню намного тяжелее не в Лондонбурге, а в «Холмах Мая». Вот. А возвращаясь к теме суфражисток, у меня они туда не влезают, в этот сюжет. Поэтому я хочу их немножко в третью книгу добавить. Но они где-то, вот это общество суфражисток, в отличие от клуба изобретателей имени П. Графа «Привет, Полина».
О, привет, Полина Граф.
Оно не является центром жизни Амелии. И все равно я хочу, чтобы в третьей книге активно участвовали и другие суфражистки. И я хочу вкинуть туда немножко вот этих исторических чудесных мелочей. Например, что цвет суфражисток был фиолетовый, белый, зеленый. И что из-за того, что лидеров протестов сажали в тюрьму, в честь этого делались украшения в виде тюремных камер. Вот это вот, ну, типа там тюремные решетки, которые девушки носили на себе, вот эти цвета фиолетовый, зеленый, белый присутствовали, как там платки, броши. То есть вот это хочется немножко внести, чтобы немножко такой фон эпохи был, чтобы показать, что там тоже было не все гладко.
И да, ты у себя на презентации говорил о том, что в то время на девушек боялись лишний раз подышать.
Ой, кстати, с этим интересно. Во второй части будет, когда один из героев там будет залипать на Фае девушку. Как раз там есть сцены, где он там смотрит щиколотки, запястье. Ну, то есть, действительно, очень-очень-очень рафинированное ханжеское общество. И поэтому... А Габриэль, у него тоже травма. Вот никто не понимает, что у Габриэля тоже травма. Он тоже потерял семью.
Это тоже спойлер. Ну, на самом деле, не такой большой, потому что надо читать и понимать, почему Габриэль потерял семью. Следующий вопрос про мир-то будет такой, что, смотри, у тебя же красной линией в книге идет ассоциация с растениями. так или иначе. То есть это Амелия Эконит, Габриэль Мирт, Джеймс Блюбелл или Блюбелл, правда, я не...
Блюбелл.
Блюбелл. Все-таки some English, you know?
Я терпеть не могу транслитерацию слова «блю» на русский, потому что это blue. В «Ронятах» blue. То же самое, где Блюбелл. Ее переводят как «блу». Но я решила, что все-таки Блюбелл все-таки покрасивее, чем Блюбелл.
Хотелось тебя спросить про символизм героев с растениями. Почему Амелия все-таки Эконит? Эконит же это ядовитое что-то.
А, понимаешь, помимо того, что аконит ядовитый, ну, вот этот яд аконита — это то, что Амелия представляет для общества. Понимаешь, она суфражистка, потому что в это время есть движение суфражисток, где можно выражать свою позицию. Было бы что-то другое, она была там. Амелия про протест. Просто ее протест вот выражается в том, что она нашла для себя права женщин. Было бы что-то другое, она бы выражала что-то другое. Она ядовита для общества. Она свободно мыслит. Она вне рамок.
И в то же самое время есть Габриэль Мирт. А Мирт — это у нас что-то цветущее, красивое и статное. И он весь такой изобретатель, он весь такой новатор. Но тоже некий символизм все-таки в этом присутствует. То есть это достаточно такая интересная тема.
Только у Цзияни нет цветочка.
У Цзияни нет цветочка, но у Цзияни, как по мне, есть достаточно храброе сердце и преданность некоторым вещам и некоторым людям. Поэтому в целом Юй заслуживает уважения вне концепции того, что у него нет какого-то символа в виде растения. На самом деле я хотел... Был же день рождения у Саши Енота, и мы нарядились домом в лесу как раз-таки в сеттинг «Мирт истинный короля».
Спасибо, так... спасибо Wildberries, на который можно собрать экспресс-косплей.
Я так пищал, просто это первый косплей на моих персонажей в жизни. Мне до этого делали только кукольный косплей на ифритов, то есть БЖДшек. Они совершенно прекрасные, в Питере мне их привозили, показывали лично, знакомили. Но от вас я просто такая: «О, боже мой! Косплей на меня!» Я такая: «О, боже, мне нарисовали фанарт, о, боже, сделали косплей! А-а-а, это происходит со мной!»
Вот, и я хотел пошутить в тот кон, когда Саша спрашивал на видео, кто я сегодня и почему я пришел, я хотел пошутить о том, что если бы у нас был друг азиат, мы бы принесли с собой Юй Цзияни. Да, но, к сожалению, друга азиата у нас не было.
Нам надо было Ксюшу Хан одевать.
Слушай, мы очень хотим, на самом деле, с ней познакомиться, мы с ней не знакомы. Ксюша Хан, большой привет.
Напиши нам.
Позвони, напиши.
Позвони мне.
А почему у королевской фамилии, у королевской четы все-таки ассоциация идет с колокольчиками?
Знаешь, на самом деле это все танцевало от этих имен. Изначально в изначальном плане цветочной символики было больше, а потом она уехала, а имена остались. Но да, колокольчик такой вот. Да, у меня есть четкие описания, что значит конкретно здесь. Вот, где-то они есть, где-то в группе их надо достать. Анна Гербец, цветущий мир, сплетается с голубым колокольчиком. Кстати, герб будет на шопе.
Давай, наверное, ты сейчас в общих чертах проговорила про холмы Каледонии. Давай с тобой подведем некую черту и дадим, ну, немножечко спойлеров уже было, что, какой захватывающий сюжет нас ждет в продолжении холмов, продолжении приключений Габриэля Мирта.
Ну, во-первых, дирижабль упадет.
Фильм-катастрофа, обожаю.
В третьей книге у меня просто Ортонс должен посмотреть на Габриэля и сказать: «Пароход, а ты уверен, что мы доплывем?» Ты замечал, что все, что ты изобретаешь, как-то быстро разваливается, друг мой?
Не, слушай, паровоз... А, нет, с паровозом там тоже была
трагедия. Паровоз сгорел!
Паровоз сгорел, дирижабль упал, а с пароходом что будет, это мы узнаем.
Ну, бог любит троицу, как говорится.
Я пока перечитываю Жюль Верна «Кораблекрушение Джонатана» и все прочие истории про кораблекрушение у Коломыса Горн.
Ты говорила, что ты вторую книгу написала за 4 месяца.
Технически за 3, если судить по трекеру, потому что каждую неделю, месяц у меня выпадало. Видимо, я тупила и орала в этот момент в потолок.
Каково это вообще за такие короткие сроки написать продолжение такой большой истории и не умереть? Я не знаю, как это еще.
Ну, во-первых, ты учитываешь, что я его обдумывала год. Я могу что-то быстро написать, только если оно полностью готово. Почему я сейчас не пишу третью книгу? Потому что я ее еще не продумала до конца. У меня еще нет всех этих нюансов, потому что мне сначала надо построить пароход, потом доплыть на нем. У меня уже друг, который на штандарте ходил, занимается морским делом, он мне уже рассчитывал, сколько на колесном пароходе ехать из Британии в Китай. Кстати, говоря еще о женщинах в Мирте, потому что так уж выходит, что они там важны, и то, что Амелия единственная там женская героиня, оно на фоне кучи мужчин, но не только потому, что мне про мужиков писать интереснее, чем про женщин, оно еще, в принципе, потому, что в это время, ну, не может так быть. Вот. И поэтому во второй книге появятся другие женщины, появятся женщины Фая. И будет контраст. Контраст между Финеллой и Амелией очень велик. Вот это свобода и естественность Фая и вот это вот...
Зажатость и чопорность.
Да, футлярчик викторианских женщин. И там прям вот контраст между Фая. Мне очень интересно, как придется по душе вот этот вот контраст между человеческим миром и миром Фая.
Во всяком случае, там тоже будет... Ну, не тоже, а во всяком случае, там будет разное. Это уже понятно, потому что человеческое и... Я же правильно понимаю, что Фая — это фейри?
Да-да-да, просто я специально оставила их Фая, чтобы не рождать прямых ассоциаций. Потому что они же у меня технократы, они тоже идут другим путем развития.
И отдельной строкой, наверное, хотелось бы спросить тебя про Диану Кехта.
Да, мой дорогой Диан Кехт, которому не нашлось аналогов нигде.
А на самом деле я читал дилогию Уны Харт «Тролли Пикслэш. Дикая охота». И небольшой спойлер для, для слушателей, которые не читали это все. Диан Кехт там достаточно эгоистичный ублюдок, скажем так.
Для слушателей, которые не читали это все, Диан Кехт — это персонаж ирландской мифологии, точнее, битвы при Мактуирет. Это великий кузнец, который выковал Нуаду серебряную руку.
Да, и так скажем, что это своеобразный лекарь. Вот, назовем это так.
Да, и это бог врачевания, и этот, ну, собственно, у меня он гораздо больше кузнец, чем лекарь, но так вышло, что у Дианы Кехта действительно нет аналогов в других, в мифологиях других частей Британии. Более того, у меня же Шотландия во второй книге, и я очень перерывала шотландские сказки. У меня там есть омаж моей любимой сказки «Эльфин Ирвинг. Виночерпи фей». А у меня там, ну, опять же, «Юный Роланд» британ, «Тристан и Изольда». У меня что только тут «Легенда о фее Мелюзине», у меня что только туда не запихнуто. На самом деле, там, в принципе, с мифологией очень смешно, потому что у меня там, конечно, есть трон былого и грядущего, но это все, что там осталось от Артура. Потому что я принципиально избегаю артурианы. Ее не было в этом мире. Но у меня там есть реальные кельтские легенды. То есть король Мадар, королева Гвендолин действительно существовали, действительно были такие легенды. Просто они гораздо более, ну, малоизвестны, чем Артур. Артуриана вытеснила более ранние легенды, и я их откапывала и синтезировала, превращая в этот собственный легендариум. Но оно все имеет реальное основание, то есть не взято откуда-то с потолка. Поэтому Диан Кехт, он реально на всю Британию один такой, поэтому я так на него посмотрела и сказала: «Знаешь, чувак, ты мне нужен». И как вы понимаете, я только что сообщила огромный спойлер к этой книге. Это огромный... Да, само наличие Дианы Кехта — это огромный спойлер.
Как вообще тебя нелегко занесла вообще в актерский вуз? Вот, наверное,
ну,
так хотел
вообще я всегда хотела в актерский вуз. Я
да все мы, понимаешь? У нас есть некоторая сублимация. Я вот, например, могу за себя сказать, что, допустим, я же тиктоки снимаю, вот подкаст со своими друзьями записываю.
А я тот, кого родители не пустили в актерский вуз.
А я уже не могу быть актером хорошим, я травма свои проработал.
Нам надо к психологу, ребят.
Мне больше не о чем на сцене, потому что, ну, как считается, что хороший актер — это тот человек, у которого есть набор травм, который он не может в жизни никак с ними справиться, но он может спокойно на сцене, так как это не он, с ними работать. Ну, это реально такая фишка. Поэтому, да, я не поступила после школы в театральный. Я поступила, посмотрела вокруг, такую: ты куда идешь? На психолога? На какого? На клиническом? Ладно, я с тобой пойду. Поступила в МГППУ, потом через год у меня там убили одногруппницу, я такая: боже, нет, мой, пожалуй, уйду я отсюда, поплакала.
Кстати, ребят, предлагаю ввести счетчик, если я скажу еще раз «боже мой», потому что за выпуск я сказал, наверное, это очень много раз: пейте.
Вот. Я как бы поплакала в свою тогдашнюю личную жизнь, говорю, по-дартаньяновски говорю, мне уже 18 лет, я еще ничего не достиг. Но мне сказали, ты у тебя вроде с языками хорошо, но иди поступи на лингвистику. Но я такой, а куда? А уже как бы все время прошло, но в ГУМО еще принимали, еще был набор, я такой, о, я пойду в ГУМО. Отучился, значит, год в ГУМО, при том, что на ИНИАЗе, на переводческом. Причем отучился так лихо, что у меня там моя фотография висела, ну, так при входе.
Лучшие студенты вуза.
Ну, типа того, да, что типа там моя фотография висела вместе с кучей других, и я вместо пропуска такой, это я. Но потом мы, значит, такие с одногруппницей в конце года, а уже в конце лета, перед вторым курсом, такие, слушай, что ты ГУМО, частный вуз, может, пойдем что-нибудь покруче, в МПГУ, приезжаем в МПГУ, говорим, у вас нет случайно мест, мы к вам перевестись хотим. Говорит, ну, у нас два места есть. Мы такие, ну, мы к переводим, хожу, я поговорю, мама, я опять сменила институт. Вот, потом я, значит, училась на второй курс МПГУ, потом у меня была операция на глаза, я на месяц выпала вообще из учебного процесса, мне было тяжело нагнать. Ну и как-то у меня, в тот момент у меня случились Ромео и Джульетта, и у меня случился Павел Максимов. Ну, я, короче, дропнула ИНИАЗ, и я пошла, значит, поступать, естественно, не поступила, потому что кто с нахрап с ноги заходит. А, год еще у меня был в театральной студии, и потом я поступала, и таки поступила, вот, и театральный я закончила, была там абсолютно счастлива, нервный срыв, алкоголизм, ну, все дела.
В этом плане у меня есть интересный опыт, я, сейчас в двух словах история, значит, я всю свою школу я мечтал поступить в театральный, по-моему, я хотел в «Щуку». Не знаю почему, не спрашивайте эти странные школьные желания, я хотел в «Щуку».
Я в «Щепку», я поступала после школы только в «Щепку», потому что у меня педагог по музыке была, ее муж был педагогом «Щепки», я вообще изначально не рассматривала для себя ничего, кроме «Щепки», я сейчас думаю, господи, какая тебе «Щепка».
Вот. Ну, как бы уже ближе к моменту поступления мои родители, а я прямо из такой классической советской семьи, где папа инженер, мама учитель, вот, мне сказали, ну нет, ну какой актер? Тебе нужна нормальная профессия. Вот так я стал инженером тоже.
Да, опять мистер Лис.
Но меня как бы всегда тянуло вообще вот во всю театральную среду, так я начал заниматься танцами, так я начал заниматься цирком, так я начал...
Я пыталась устроиться на работу даже в цирк.
Вот, так я начал заниматься леском, вот, и, в принципе, меня всегда вот куда-то туда ближе к сцене тянуло, да, даже семья моей бывшей жены так или иначе была связана с театром по стечению обстоятельств, и как-то нелегкая меня занесла в ГИТИС. Именно в сам университет я очень остро почувствовал вот эту разницу. То есть, приходя в мой университет, ты видишь персонажей замученных, но заученных. Они такие вот эти вот, да, там что-то пишут, что-то там переписывают. Они все такие на стреме, да, на подъеме, такие все собраны. Я прихожу в ГИТИС, и я вижу просто толпу людей, которые сидят, лежат, спят где-то, да, где придется. Они выглядели так, как будто бы они просто после какой-то эпической пьянки, но у них есть очень важное дело.
Да, это именно так. У нас как-то было 7 недель без выходных с репетициями, и в какой-то момент пришел наш педагог, который ставил с нами педотрывки по «Мастеру и Маргарите», и увидел, что весь курс лежит. У нас вот тут такая коморочка была, рядом коридор, тут учебные классы.
В коморке что за актовым залом?
Да, нас она называлась «Дети подземелья». И... просто 20 человек штабелями лежат в каморке, на полу, в коридорчике, просто вот так лежат и спят. Он такой, валите домой. Что я с вами буду делать? Рубило просто... Это театральный институт, это не досып. Потому что ты приходишь на занятия к 9 утра, ты уезжаешь в час ночи.
А еще я помню, как я сходил с ума от вообще танца, истории танца, различных там техник и так далее. И я прихожу в ГИТИС, и первое, что я слышу в коридоре, это идут молодой человек и девушка, и молодой человек... Господи, боже, блядь, опять эта сцена движения. Нет, пожалуйста, давай пробьем. Давай не пойдем на сцену движения. Я не хочу на сцену движения.
Ну, ты знаешь, что учеба на актера — это физическое напряжение примерно всегда, потому что практически все время на ногах.
Да.
У тебя очень много именно физических занятий, и это очень тяжело. Вот.
То есть извне это выглядит, как будто бы ты попадаешь в Хогвартс, но на самом деле тебя просто жестко порят.
Слушай, мы разговаривали по этому поводу как раз-таки с Васей Ракшой, когда он у нас был в гостях на подкасте.
И... Да, коллега мой.
Да, прекраснейший человек. Вась, большой привет. Суть в том, что он рассказывал именно про свой опыт актерства. И он говорит, есть два пути. То есть, когда ты максимально вживаешься в роль в процессе своей жизни, сразу начиная, и это путь к психоаналитику сразу же, либо ты как-то пытаешься что-то из себя строить на сцене, а в жизни ты обычный чувак.
Ну, мне кажется, как и многим авторам, неплохо бы выстраивать границы между своей жизнью, собой, слушай, и персонажами, о которых ты пишешь.
Мне каждый раз хочется лютой ненавистью материться, когда голливудские актеры, в том числе Армитаж мой любимый, начинают рассказывать про этот способ по Станиславскому, про то, как они вживаются в роли, не выходят из нее. Как там Армитаж на съемках «Хоббита» ни с кем не общался, он всегда был... Потому что нет, система Станиславского тебя учит, что у тебя есть рычаг, в который ты нажал, ты в роли, нажал, ты вышел. Потому что ты никогда не выходишь на сцену полностью персонажем. Ты всегда рядом наблюдаешь, ты контролируешь свои действия, ты критикуешь. Там всегда несколько человек с тобой выходит на сцене. Поэтому вот такого, чтобы выйти и погрузиться, я не знаю, откуда они это берут, но это не Станиславский, тем более это не Чехов. И Ли Страсберг, это не Ли Страсберг, потому что как появилась система Ли Страсберга? У Станиславского был ученик, ученики, они уехали в Америку. Ли Страсберг — ученик учеников Станиславского. А Голливуд придумали гангстеры. Они захотели назад свои деньги очень быстро. 4 лет на то, чтобы научить по системе Станиславского актеров играть, не было. А поэтому Ли Страсберг взял эту систему и отжал из нее все до техники. Это система Ли Страсберга. У нас есть классная женщина, которая училась в Ли Страсберге в университете. Она привозила тренинг, который адаптирован для российских актеров, то есть от него убрано все то, что мы и так знаем по Станиславскому. Все учимся по Станиславскому. Мы к Чехову приходим потом, мы к тренингам по Чехову приходим потом, мы к тренингу по Мирхольду приходим потом. Изначально мы все стоим на Станиславском. У нас такая школа. И да, разные театральные вузы, кто-то больше в классику, кто-то больше там в Мирхольдовщину уходит, в Чеховщину, но база у нас все равно Станиславский. У нас такая... Потому что Чехов все равно ученик Станиславского, потому что Мирхольд все равно ученик Станиславского, потому что это все про одно и то же разными путями. Просто каждый находит себе способ, как быть, как удобнее. Вот Ли Страсберг — это техника. Это как ты по щелчку по технике влюбишься, как ты по щелчку по технике возненавидишь. То есть это все построено на физике. И весь Голливуд играет на этом. Это технические моменты, которые ты очень быстро берешь. Ты можешь не подключать. То, что система Станиславского, это ты полностью подключаешь весь свой механизм, это прекрасное слово «чувствилище», ты полностью свою душу туда вкладываешь, вот это вот. А Страсберг переработал это так, что можешь не подключаться. Ты можешь прийти, все, ты в работе. Ты включился, выключился. Ну, естественно, тренинговые техники на снятие зажимов, ты должен быть полностью лишен зажимов для этого. Но просто я, например, по щелчку вхожу в роль. Я приезжаю на ролевую игру, вот я, вот не я.
Ну, смотри.
Я вхожу на сцену, вот я вот не я. Как...
Суть в том, что почему-то есть у актеров такая штука, вот тот же самый Вася Ракша рассказывал про это все, что ты как будто бы живешь человеком, которого ты играешь на протяжении всего съемочного процесса, даже вне этого съемочного процесса. И, возможно, он говорит, это реальный путь в психоаналитику, потому что ты можешь поехать кукухой.
Это очень вредно так жить. Вот поэтому меня бесит, что голливудские актеры несут... Джонни Депп несет эту маску, потому что, ребята, вам ваша кукушенька недорога, это работа, вышел, выключился.
Вот, и, в общем-то, после очередного такого вот вливания в жизнь, именно Вася ушел в психоаналитику и после этого ушел с большого кино. Вот, как бы, тоже такая обратная история актерства и мистицизм, наверное, профессии такой... Вот хотелось бы у тебя спросить, все-таки есть у актеров какие-то странные приметы, может быть,
слушай,
какие-то?
Слушай, да, во-первых, считается очень... Есть опасные спектакли, считается, что «Макбет» и «Мастер и Маргарита» — опасные спектакли.
Опа! Нет, ну слушай, про «Мастера и Маргариту», про проклятые экранизации, я что-то там слышал такое.
Ну, Алдонин спокойно ставит сколько лет уже. Кстати, сходите на «Мастера и Маргариту», «Фантасмагория по мотивам». Режиссер Алдонин ставится в театре Булгакова. И это совершенно восхитительно.
Поняли, приняли, сходим. Вам тоже рекомендуем.
Есть такой набор суеверий, например, да, мы, актеры, говорим крайний. потому что если скажешь последний спектакль, он последним и будет. Это суеверие профессиональное. Я знаю, что многих людей бесит, когда говорят крайним вместо последнего. Но учтите, что да, есть люди, у которых это суеверие вбито
на подкорку.
На подкорку, да. Это именно профессиональная штука. Вот, опять же, если ты уронил на сцене текст, надо
эту
сесть.
Историю я слышал. Сесть и поднять, не отрывая от ботвы, скажем так. Да, эту историю, эту примету я тоже слышал, и больше тебе скажу, когда, по-моему, в блоге у Яны Чуриковой ее соведущий уронил сценарий на пол, он прям реально сел на этот сценарий и поднял его, не отрывая от задницы. Да, потому что реально есть такое суеверие, что если ты уронишь и не поднимешь так, то не пойдет, да.
Но на самом деле я хочу сказать, что суеверий таких вот много маленьких, крупных особенно нет.
У меня тут есть, наверное, тоже пара слов на эту тему. Я тот человек, который бывал и в театрах, и в том числе там вот в этом, назовем это так, театральном закулисье. Да, и я в том числе человек, у которого большая часть жизни была связана так или иначе с разнообразными мистицизмами, да, оккультизмами и прочими колдовскими измами. Вот, и я могу сказать, что для меня театр сам по себе, вот как пространство, да, он очень похож на что-то, как бы объяснить, есть такое слово «священнодействие». Да, вот в театрах у тебя всегда есть ощущение, что там происходит какое-то священнодействие, да, что-то очень тонкое и на грани реального и нереального, да, и особенно это видно в закулисье, особенно это там ощущается.
Но это все создается исключительно техническими методами.
Да, конечно.
Я не романтизирую театр, я не романтизирую закулисье вообще. Потому что я очень люблю анекдот о том, что когда встречаются критики, они обсуждают идею, замысел художника, его, то, как он творит. Когда встречаются художники, они обсуждают, где купить самый дешевый растворитель.
И, наверное, хочется задать тебе вопрос по поводу того, что где тебе более уютно? Все-таки в театре, на службе в театре где-то, или в твоей литературной деятельности, так или иначе?
Я занимаюсь литературной деятельностью.
Ну, ответ очевиден, как будто бы, но все-таки хочется немножечко узнать, почему так.
Смотри,
а не иначе.
Во-первых, я тебе отвечу на вопрос, который ты мне задавал сильно раньше. Как я написала книгу за 3 месяца? Понимаешь, режим «сдохни или умри», шоу must go on. Потому что нас, актеров, воспитывают, актерская дрессировка — это почти военная дисциплина.
О, да.
Театр — искусство коллективное, если ты сам подвел, ты подвел весь коллектив. Умение самоорганизовываться, оно одно из остальных. У тебя есть «надо»? Ты делаешь. Нам надо было спектакль за 2 месяца поставить? Мы поставили. Мне надо написать до 1 мая книгу. У меня есть это время. Я как бы отодвигаем жизнь, потому что, как нас дрессировали? Ты должен умереть на сцене.
Четкое понимание времени.
Шоу must go on. То есть, что бы ни случилось, зрителю похрен. 3 месяца,
правда,
отдыхают.
Очень знакомая история тоже про это же, да, немного из другой сферы. Мы одно время делали танцевальное шоу, и у нас была, скажем так, прима. Вот, она лучше всех танцевала, она ярче всех блистала, да, и, естественно, всегда стояла в первой линии, да, в самом центре, привлекая внимание зрителя. Как-то у нас случился казус, когда вот прямо перед выступлением там у нее, какая-то жизненная ситуация, что-то еще произошло. В общем, она нахлесталась коньяка. Она, мягко говоря, пьяна. А вообще она в говно. А нам вот буквально там типа 20-25 минут до выхода на сцену. И человек буквально с трудом ходит, с трудом связывает мысли в предложение, но она выходит на сцену и танцует идеально.
Слушай, мы как-то играли спектакль дипломный «Забыть Герострата» по Горину, мы набухались все. Мы были бухи в сосиску, отлично все сыграли.
О чем и речь?
Про профессионализм. Ты можешь работать в любом состоянии. Это профессионализм. Поэтому я действительно не понимаю, я просто не понимаю, когда мне человек говорит, ой, я устал, поэтому я не могу сегодня ничего делать. В смысле, не можешь? В смысле, ты устал, это оправдание? Я себя с психотерапевтом 2 года учила отдыхать.
Ну, мне вспоминается, как мы в Крым гоняли, когда мы подвязывались постоянно выступать с нашим театром огня. И в каком бы состоянии мы ни были, мы же людям пообещали. Я даже не уверена, что мы хоть раз выступили там трезвые, потому что мы-то приехали отдыхать.
Как это? Трюк, выполненный профессионалами, не повторяется, блин, никогда.
Я на какой-то ФБ закрывала грудью Макси, типа там 8 тысяч слов за день, трюк выполнен профессионалом, не повторяйте.
Ладно, мы каждый год туда приезжали, такие, нет-нет, мы сейчас не подвяжемся нигде выступать, нет, все старые знакомые, идите нафиг, мы не будем. И каждый раз афиши, вот это вот все.
Вот хотелось бы спросить, просто как-то мы с Надей и Совой выяснили, что есть садовник, есть архитектор, есть хаосит. Вот хаосит — это ты знаешь реперные точки своего героя, ты знаешь, к чему это все должно прийти, но как это должно развиваться? Да черт его знает, импровизируем.
Пока я не буду знать подробности, я не сяду писать. У меня написан синопсис, и синопсис он превращается в поглавник. Поглавник превращается в план. У меня все прописывается, у меня все это самое. В середине оно едет куда-то влево. Потом ты сидишь такой, я с холмами Каледонии так снял. Макнап, зачем ты мне тут нужен? Что мне с тобой делать? Ты должен был просто доехать до холмов и уехать. Зачем ты сюда залез? Значит, проходит некоторое время, я понимаю, что у меня кончились персонажи, а мне нужен кто-то, с кем может поговорить герой. И у меня кончились персонажи, потому что никто не может говорить. Макнап, вот зачем ты сюда приехал?
Мне кажется, это можно назвать садовый архитектор.
Это архитектор-хаосит, я бы даже так сказал.
Нет, ну, я считаю, что я архитектор-драматург, потому что на самом деле я никогда не создаю прям миры, потому что я всегда выстраиваю театральные декорации. Меня вот тут упрекают, между прочим, это в негативных отзывах излишняя театрализованность.
Мы сейчас начали говорить про гик-культуру, так или иначе, и, наверное, надо затронуть тему того, что как раз-таки с теорией Большого Взрыва началась вся эта мода на гик-культуру.
Ну, в принципе, да, в принципе, хотя раньше еще были попытки в «Папе снова 17», и, как я уже говорила, опять же, на подкасте у Дениса «Привет, Денис», «Теория Большого Взрыва» показала гиков не какими-то странными людьми, а, на минутку, очень умными, образованными, богатыми, с крутой социально одобряемой работой. Но при этом все равно...
Но при этом все равно ДНК Леонардо Нимоя на салфетке у Шелдона Купера.
Да, да, да. То есть показалось, что... Ну, то есть сняло стигматизацию.
Мне еще кажется, что здесь Пенни сыграл свою роль. Опять-таки, это некое камео, да, в историю людей, которые не связаны никак с гик-культурой.
Да, да. Пенни была тем человеком, который смотрит на людей в косплее и думает, что это за интересные люди. Но я помню свой диалог на выпускном, школьном, с девочкой из параллельного класса, которая приперлась, ну там странная была девочка, она приперлась в кринолине. Для протокола я была в платье, сшитом по образу платье Арван.
Давай сразу условимся, в каком году ты выпустился?
В 2007.
В 2007, хорошо. Я в 2010 просто уже тогда на большом антихайпе был кринолин, потому что, ну, как будто бы это уже был моветон, это баба на чайник,
да, понимаешь, она была странная девочка, сказала, ах, я всю жизнь мечтала оказаться словно бы на балу. Я помню, как я на нее так странно посмотрела, сказала, а мы для этого ходим на балы исторически постоянно.
Давайте камин-аут, я тоже выпустился в 2007.
В кринолине?
Нет. Как это? У меня был, несмотря на то, что я был готом, вот, у меня был белый костюм и черный ошейник на выпускном.
Черные волосы вот эти твои
были. И черные волосы, да.
Это офигеть. А где фотки?
Нигде.
Ну, большинство людей в этой комнате выпустилось в 2007 как раз.
Я просто на днях коллеге рассказывал о том, как мы в детстве лизали крону, а он вообще не понимал, о чем я говорю, потому что ему 23.
Тут, наверное, хочется спросить про конвенты, и у тебя была история о том, как ты скаталась в Германию на один день. И
обнять
почему...
Дэвида Хассельхоффа!
Да, и у немцев ты, скажем так, с этой историей вызвала некое недопонимание.
Слушай, первый фурор был на первом «Хоббит-коне» 2013 года, потому что тогда было трое русских, и тогда они... Ну, а тогда представляли, что со сцены у нас здесь люди с Австралии, Канады, все такие, Россия, три человека встали, охренеть! жить. Потом они уже привыкли, что русские к ним ездят постоянно, то есть на каждый конвент. Я, по возможности, на каждый старалась ездить. То есть там Хоббиткон, потом Рингкон, потом Мэджиккон, потом Феткон, собственно. А когда я, собственно, уже приехала в 17 году на Феткон, так получилось, что я смогла приехать только буквально на полтора дня. Ну и они такие, типа, вы из России приехали сюда. Я говорю, да, тут же Дэвид Хассельхофф.
Просто на самом деле я в конвентах полный ноль, я признаюсь честно.
Я хочу сказать, что зарубежные конвенты и наши конвенты — это небо и земля, потому что когда ты едешь на Зиланд в Казань, ты живешь...
Я ездила на Зиланд!
ДК!
Да!
Живешь в одном ДК, потом мероприятие в другом ДК, на половине ты работаешь, на половине ты уже пьяный. Потом Калугин забывает слова. А когда ты приезжаешь на конвент в Германию, ну просто у меня кроме Германии нет другого опыта. Я не ездила больше никуда, потому что вот есть мой Бон, есть мой Маритим. Меня, пожалуйста, сюда, здесь дают вкусный гирос. Ты приходишь, ты получаешь сумку. Я с этими сумками с конвента, такие большие хорошие сумочки, я с ними езжу на все ролевые игры до сих пор, потому что шик, тебе выдают сумку. Ты когда приезжаешь в Германию с одним рюкзаком, уезжаешь с рюкзаком и сумкой, доверху набитой. Тебе выдают браслетик, тебе выдают талончики на еду, там можно, собственно, еда по талончикам, можно их покупать. Ты идешь, значит, на все панели, причем панели конкретно практически на немецком, там Вета, когда Вета приезжала, студия давала мастер-класс, там очень много локальных мастер-классов. На ярмарке оставляешь святые времена, когда ты проходишь $100, как не бывало, 100 евро. Панели международные, все на английском, с актерами и так далее. Смотришь все эти панели, ржешь как не в себя, смотришь, как Сильвестр Маккой бегает по залу. И просто на Хоббиткон еще было прекрасно, мы все бухали друг с другом, с актерами, все было замечательно, потом их стали, значит, охранять. Я помню, как Дэвид Уэном, который, собственно, Фрамир, сбегал просто в бар от своей охраны! Мы с ним тоже обнимались, пили. С Люком Эвансом пили. Но они прям реально сбегали, чтобы пообщаться, потому что их стали очень сильно охранять, ну, видимо. Потом вечером там патечка, вечериночка. И это так несколько дней конвента. Ты еще там успеваешь, если так... Эта панель мне неинтересна, я успею побегать по Бону.
Просто вот на самом деле очень хотелось бы когда-нибудь попасть на зарубежные конвенты, на русские конвенты. Я не знаю, когда-нибудь у меня это получится, когда-нибудь нет, не знаю.
Отрасти еще одну печень, я свожу тебя на Зиланд.
Слушай, на самом деле печень — самый регенерируемый орган человечества.
Ты просто не был на Зиланде, правда, нужна еще одна.
На самом деле я ужасно люблю разговаривать с интересными людьми, так или иначе у нас неинтересных людей на подкаст обычно не привозят, да, и я бы, Маш, с тобой, правда, проговорил бы еще дней 6. Ты такая классная. Спасибо, что ты к нам пришла.
Меня просто можно включить и не затыкать, потому что я буду говорить, переходить с темы на тему.
Давайте, наверное, я потихонечку буду заканчивать. И последний вопрос, Маш, который задам тебе, он будет немножко риторический. Я бы хотел, чтобы ты назвала, так или иначе, ну или постаралась, по крайней мере, три книги, которые перевернули твое сознание.
Ну смотри, моя настольная книга «Улис» Джеймса Джойс. А книгу, которую я рекомендую сейчас, я рекомендую «Беззвездное море» Эрин Моргенштерн. Это сейчас моя любимая книга. Это совершенно... Она полностью попадает в меня, в мое чувство. Вообще все, где есть загадки про книги, это мое. А еще там потрясающая история любви. И вот туда же, потому что я не могу про нее не сказать. Наташа Полли «Утесы Бедлама». Это вторая моя любимая книга сейчас. И там вот просто настолько чудесные отношения. Там настолько чудесная история. Любовь. Я вообще люблю читать про любовь. Я... Знаете, шиперство — это когда ты влюблен в их любовь. Третья книга, да, давайте про вечную классику поговорим. Да, Улисс у нас все-таки не вечная классика, Улисс у нас все-таки 20 век.
Ну, это такая, да, дух времени.
Да, дух времени, трансформация современности. Я бы сказала, что это Кристофер Марлоу, доктор Фауст. И вообще, Кристофер Марлоу очень сильно недооценен. Как вы знаете, в этот момент я начинаю говорить о теории о том, что Кристофер Марлоу на самом деле был Шекспиром и все прочие теории заговора. Но если на самом деле, то действительно Марлоу недооценен, потому что Шекспира все изучают, потому что это Шекспир, это мейнстрим. Надо это самое. А Марло не мейнстрим. А, кстати, из русской классики хочется тоже отдельно заметить, что очень надо читать людям. Людям надо читать «Фаворита» Валентина Пикуля.
Маш, спасибо тебе огромное за то, что ты пришла к нам сегодня на подкаст, подарил нам чудеснейший, отличнейший, познавательный, долгий выпуск.
А самое главное — офигительные эмоции.
Да, просто большая любовь.
Welcome to my stand-up.
И с вами был подкаст «Дом в лесу» и мой ведущий
Дафна.
Зак.
И мистер Лис.
И наша огромная любовь Маша Рубина.
Читайте книгу «Мирт. Холмы Каледонии». Любите Шекспира.
И всем пока-пока.
Там, в лесу.